Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в эфир выйдет рубрика «Территория семьи». Ее ведущая – руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Мы уже сообщали, что пожар в далеком Костромском селе Паназарево уничтожил храм во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской. Сегодня настоятель этого храма, протоиерей Евгений Кетов, и один из его прихожан, режиссер-документалист Андрей Андреев, продолжают рассказ о том, как эта беда обернулась зримым проявлением милости Божией к погорельцам. А завершит час беседа с Еленой Юрьевной Могилевской, прихожанкой храма Покрова Божией Матери в немецком городе Дюссельдорф. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Я хочу с вами поделиться сейчас одним наблюдением. Какое-то время назад, в октябре, мы проводили родительские стояния. Это такая акция нашего движения, которую мы проводим по всей стране одновременно, в защиту семьи и детства духовно-нравственных ценностей. Это такой пикет информационный, на котором мы рассказываем об опасностях, подстерегающих семью, раздаем листовки с информацией об этих опасностях, собираем подписи в знак протеста против этих опасностей и стараемся это делать в разных городах одновременно. Вот на родительских стояниях в октябре мы столкнулись с новой для нас ситуацией. Я не могу сказать, что она новая для страны, для всех нас, но для участников акции она была неожиданной. Я сейчас поясню. Наше обычное место проведения акции «Родительское стояние» в этот раз не было согласовано администрацией, поскольку памятник Грибоеду на Чистых прудах сейчас подлежит реконструкции. Нет там активных работ никаких, но, тем не менее, я думаю, что до декабря это место не будет согласовано для проведения пикетов, митингов и прочих мероприятий. Нам предложили провести наш пикет в октябре на станции метро 1905 года. Неббольшая заметка, для нас сюрпризом стал контингент участников, окружающих, поскольку на 85% он состоял из жителей Средней Азии, и, безусловно, наш пикет не имел для них такой значимости, какой мы, в общем-то, рассчитывали привнести на это место. Но поразило нас не это. Это был конец октября, канун Хэллоуина, того псевдопраздника, который успешно, как маркетинговый проект, ну и как сатанинский проект, был внесен в нашу жизнь. Сейчас мы уже имеем результаты внесения этого проекта. Находясь лицом к станции метро, мы наблюдали такую картину. Каждые 10-15 минут, а может быть и чаще, молодой человек, такой очень бойкий, живой, в седом парике нырял в станцию, а потом с другой стороны, из дверей выхода, вводил очередную группу наших детей антуражем, соответствующим празднику Хэллоуина. Это был макияж ведьм, упырей, вурдалаков. Это были накладные рога, маски признака оперы, черные капюшоны, пальцы Фредди Крюгера и косы смерти, игрушечные, безусловно. Это были метлы ведьм. И много еще другого разного, что, в общем-то, собственно, наверное, описывать не надо, но представление о том, как это выглядело, вы, наверное, составляете. Было очень странное состояние в тот момент, когда мы видели, как открываются двери метро, и очередная группа в 30-50 человек выходит оттуда, ведомая этим юношей в седом парике, который, кривляясь, поясничая, прыгал перед ними, увлекал их в подземный переход, где они скрывались, как в недрах преисподней, и потом он снова вводил новую группу. Теперь представьте, за 3 часа нашей акции мы увидели, наверное, более 10 таких групп. Сначала мы их считали, потом сбились со счету. Детей, которых вели на шабаш. Детей, которые проходили мимо нас, как за стеклянной стеной, маршируя в гибельные места, кривляясь, громко, неестественно смеясь, бахвались своим видом, своим антуражем, радуясь, наверное, взглядом прохожих, чувствуя себя в центре внимания. Детей обманом вели на погибель. Детей соблазняли не теми ценностями, не тем богатством, которым можно было бы соблазнять, высотами духа, истиной. Их просто соблазняли на самом деле. И вот вид этих марширующих мимо нас детей, идущих своим путем вниз, это очень тяжелое переживание для всех наших участников. Вы знаете, мы как зачарованные смотрели, не понимая, что можно в этом сделать. Кинуться им на перерез и сказать «не ходите туда», вы понимаете, какая реакция будет. Вас в лучшем случае обойдут. Кинуться к молодому человеку в седом парике и не позволить ему встречать этих детей и уводить куда-то, реакция может быть даже более, наверное, жесткой. И в любом случае это ситуативная реакция, ситуативная мера. Надо смотреть шире. А почему это происходит? Что такое является причиной исхода детей? Ведь это был исход от нас туда. Дети идут к князю тьмы. Дети радуются этому. Дети уходят от нас. Почему дети уходят? Все ли мы им дали для того, чтобы задержать их, не пустить их уходить? Все ли мы предусмотрели? Сказали ли мы им об этом, что туда ходить не надо? Сказали ли мы об этом, что туда ходить опасно, смертельно опасно? Даже если ты не будешь физически убит, то для души это смертельно опасно. Вот дети, шедшие мимо нас куда-то вниз, и я вам несколько раз повторяю эти слова, потому что это на самом деле образ уходящих вниз детей, наверное, определяющий остроту проблемы. Это были не просто дети, это уходило будущее нашей страны. Нашей страны, которая первой когда-то покорила космос, которая первая завоевала атом, которая очистила мир от войны, которая хранила мир на планете. Шли мимо нас дети, которых перестала воспитывать собственная страна. Страна перестала посылать им свое мнение, свои мысли о том, что в мире по-прежнему есть честь, достоинство, Родина, что в мире по-прежнему самыми главными понятиями являются вера, надежда и любовь. Страна перестала доказывать детям словом и делом, что они ей нужны. И они, как заброшенные бродяжки-сиротки на свалке, стали занимать себя сами, теми отбросами, которые подбрасывают им доброхоты. По своей младенческой немощности, не понимая, что трупный яд этих нечистот рано или поздно лишит их жизни. Это страшное зрелище. Дети, идущие на Хэллоуин, увлекаемые кривлякой провожатым, как и вся наша страна, сама идущая в сатанинскую пропасть. Для того, чтобы понять, почему этого нужно бояться, бояться того, что страна уходит в сатанинскую пропасть, я вам скажу, что на безумном Западе, продвинувшемся на этом пути, совершенные нормы уже стали пока страшные для нас вещи. Но я очень боюсь того, что они станут привычными. Наверное, многие из вас слышали такое словосочетание «доктор смерти». Речь идет о больном человеке, который называет себя художник-анатом Гюнтер фон Хагенс. Вот он делает себе деньги на том, что выставляет трупы на выставке, так называемые пластифицированные, то есть не распадающиеся. Он нашел рецепт сохранения целостности этих трупов, выставляет их в непотребном виде, в непотребных позах, делает эти выставки. И на эти выставки приходят люди, платят деньги, смотрят на это, и он на этом зарабатывает. То есть он не один безумный. Есть еще другие безумцы, которые за то же самое платят деньги. Было несколько скандалов по поводу того, что он покупал эти трупы в России, в Новосибирске в частности, и в Казахстане. Правоохранительные органы им занимаются, но почему-то неуспешно, поскольку он свою деятельность продолжает, и никакого судебного преследования нету. Хотя в Германии еще сохранились люди, которым это не нравится, было возмущение католиков и мусульман. Но на уровне писем, возражений не более. Он себя называет профессором, и он, собственно говоря, процветает. Почему я об этом говорю? На Западе появились еще другие идеи. В Берлине открылось заведение, ресторан для каннибалов, и говорится о том, что будут в меню предлагаться блюда из человеческих органов. Ну, провозглашается, что эти органы будут покупаться у людей живых, которые добровольно их продадут, для того, чтобы кто-то там их съел. Но, друзья мои, мы будем реалистами, будем правильно понимать, что за этим стоит. Вряд ли кто-то даже за большие деньги будет продавать собственную почку, чтобы ее съели. Это даже не донорство для спасения больного. А речь, наверное, будет идти о другом. О недобровольном изъятии органов и тел, желательно свежих. А в Лондоне изъяли из продажи мороженое, сделанное из грудного молока. Вот такие вот вещи происходят в мире, которые нам по привычке предъявляют как образец для подражания, которые называют просвещенным Западом, и которые долгое время для либеральных деятелей является вожделенным местом обитания, устремлений и изменения нашей действительности по ее образцу. Вот такие факты, о которых я вам сказала, составляют суть нынешнего западного общества. И перебрасываем мостик к празднику Хэллоуина. Праздник Хэллоуин является любимым праздником западных звезд, как говорят заметки в интернете. И на нынешнем Хэллоуине одна из звезд, не буду называть имя для рекламы, шокировала участников тем, что пришла на него в костюме ни много ни мало трупа. Того самого пластифицированного трупа, который выставляет на своей выставке «Доктор смерти». Она фотографировалась, у нее брали интервью. Ее положили потом на каталку медицинскую, возле которой стоял человек в белом халате, забрызганном кровью. И я думаю, что общество, которое поощряет такие вещи, которое приветствует такие вещи, нуждается в срочной коррекции для приведения в норму, если это еще возможно. А теперь мы вспомним детей, которые шли на праздник Хэллоуина. Вспомним детей, которые получили в качестве образца для подражания вот все эти ценности, о которых я вам сейчас рассказала, которые в шутку сейчас играют на тему того, чтобы поесть человеческого мяса, попить человеческой крови, которые наносят на себя макияж, изображающий стекающий изо рта кровь, которую они, безусловно, должны выпить из человека, из того, кто слабее. Им предлагается играть в игры по уничтожению людей, по рассечению их на части, по превращению их в, не знаю, какие-то предметы, там, уничтожение. Уничтожение, прямое или косвенное уничтожение. Это, конечно же, сатанизм. Это, конечно же, серьезный и страшный план. У всех этих вещей, конечно, духовные смыслы. оккультная культура, оккультная почва. Мы не можем спокойно относиться к этому. Мы не должны говорить о том, что дети могут играть в любые игры, лишь бы им было интересно. Этого допускать нельзя. Важно, в какие игры играют дети. Важно, какие игрушки у них есть. Важно, что они приобретают в этих играх. Посмотрите пристальным взором на прилавке магазинов игрушек. Что вы там видите? Какое у вас настроение после посещения этого магазина, если вы пристально посмотрите? Что составляет основной выбор для ребенка в таком магазине? Я вам скажу свои наблюдения. Попав в магазин игрушек с целью приобрести подарок для крестников, в первый раз я была шокирована тем, что сейчас предлагают магазины для детей. В большом количестве предлагаются пауки, змеи, крокодилы, драконы, мухи какие-то, не знаю, очень такого неприятного вида. Какие-то кожистые, какие-то скользкие, по самоопределению, существа, которые не всегда легко идентифицировать, то есть определить, к какому виду они принадлежат. И они достаточно хорошо выполнены. Пауки могут предлагаться в виде перчаточных игрушек, когда ты надеваешь перчатку, пальцы этой перчатки изображают лапы этого паука, он мохнатый, допустим, паук-птицеед, пошевелив пальцами, ты заставляешь паука шевелить его лапами. Выглядит внушительно, выглядит страшно. Такая игрушка предлагается для того, чтобы забавлять своего малыша. В магазинах игрушек продаются летающие модели, которые подвешиваются на веревочке в центре комнаты, и шумом, ну, там есть завод, и шумом они так вот нарезают круги под потолком, под лампой там, или где вы там решите повесить, в детской своего ребенка. Изначально это были модели, вызывающие, может быть, смех своей парадоксальностью, летающие коровы, летающие свиньи. Сейчас другое летает под потолком. Сейчас летают упыри с рожками, с оскаленным, окровавленным ртом. Они нарезают круги под потолком детского вашего ребенка. Знаете, ведь родители покупают эти игрушки, они не просто так продаются. В магазинах игрушек продаются для детей, в том числе черепа на подставках отдельно, с музыкой и прочее. Продаются скелеты тоже в большом ассортименте. Продаются наборы анатомические, когда можно разложить по частям голову, вытащить глаза, зубы и так далее. Разложить любую часть тела человека на эти составляющие. Причем возраст, которому предназначены эти игрушки, указанные на коробках или на самих игрушках, достаточно ранний. То есть предлагается давать такие игрушки детям, начиная с 3 лет. Но я хочу вам сказать, что дети в этом возрасте еще не озабочены устройством человека изнутри. Значит, идет намеренное привлечение внимания с опережением к тем вопросам, которые детей пока не занимают. Ну, это специальные технологии, они описаны, к счастью. Мы знаем о том, какие приемы применяются для того, чтобы перенаправить интересы ребенка. Эти технологии применялись при продвижении в нашей стране программ растления в школах. И очень много трудов стоило их остановить, но зато мы технологии теперь знаем. Вот эти технологии прослеживаются в изменении сознания маленьких детей через магазины игрушек. Из того же разряда огромные игрушки, то есть вот эти все большие черные пантеры размером там 2 метра, крокодилы, медведи. Маленький ребенок не хочет играть большой игрушкой, она его пугает. Поэтому в прежние годы методические рекомендации для воспитателей детских садов, для педагогов, учителей гласили, что с изменением возраста изменяется размер игрушек. Маленькие дети играют маленькими игрушечками, которые соразмеримы с возрастом ребенка, с его собственным ростом, для того, чтобы он мог чувствовать себя хозяином этой игрушки, а не наоборот. А вот большие, огромные игрушки, они становятся сейчас причиной неврозов детей. Когда дети боятся засыпать в комнате с этой большой пантерой, боятся, что она выскочит на них с темного угла и так далее. Они очень боятся того, что эта игрушка нанесет им вред. И вы должны понимать, что когда вы идете в магазин и покупаете ребенку игрушку, вы должны руководствоваться не только соображением цены, может быть, каких-то внешних признаков в виде цвета и формы, но вам необходимо производить свой выбор с позиции душеполезности этой игрушки. Когда мы покупаем своему ребенку монстров для игры, потому что у всех они есть, то мы рискуем заселить мир ребенка монстрами, сделать их нормой для его жизни, а все, что не монстр, сделать патологией. И вот с этой точки зрения все новомодные игрушки, которые год за годом этот бизнес выбрасывает на прилавки, они все без исключения вредны для развития детей. Для ребенка не вредно играть простыми игрушками, маленькими зверюшками, которые изготовлены достоверно, не утрированно, которые имеют большие глаза, маленький рот, не хищно оскаленный, ушки, может быть, даже немножко лопоухие, как у Чебурашки. То есть те игрушки, которые олицетворяют собой простодушного ребенка, вот те игрушки безопасны. А игрушки, которые вводят его в мир взрослых, как кукла Барби и ее там восприемница разного рода, они вводят ребенка в мир взрослых, где уже нет чистоты и целомудрия, и они осуществляют таким образом, я выберу слово, аналогу которого нет в языке русском, осуществляют сексуализацию сознания, то есть растление сознания маленького ребенка. Когда вы будете выбирать вашей дочери Барби, вы должны понимать, что вы сейчас предлагаете ей инструмент растления. Потому что кукла Барби – это взрослая девушка, которая не может быть дочкой, и в дочке матери с ней играть нельзя, которая может быть только приятельницей на тусовке. Уж извините тоже за это слово, потому что оно вводится для детей. И вы должны знать, что это как стереотип сейчас насаждается очень сильно в детское и юношеское сознание, как норма жизни, как престижность. И вы должны понимать, что, покупая Барби, вы предлагаете ей стать подружкой девушки, которая любит пустое времяпрепровождение и которая не намерена разменить свою жизнь на семью и детей. Вот об этом мы с вами кратко сказали. Я думаю, что мы об этом подробно поговорим в одной из передач. А завершить я хочу следующим. Нам нужно понимать, что все опасности, о которых я сказала, уводят наших детей от нас и уводят от нас наше будущее. Поэтому не нужно отмахиваться от этого. Не нужно оставаться сторонним наблюдателем, способным только на то, чтобы снять чужое происшествие, чужое горе на мобильный телефон и похвастаться перед знакомыми тем, что был свидетелем чего-то очень интересного. Страна погибает, дети в опасности, и нужно приложить силы, чтобы этот процесс остановить. Нужно защищать своих детей, нужно молиться о них. Вы можете присоединиться к тем, кто ежедневно в 10 часов вечера читает молитву по соглашению о спасении наших детей, о спасении нашей страны. И вы, конечно же, не забывайте о том, что за ваших детей отвечаете только вы. И только от вас зависит, будет ли у ваших детей будущее. Всего вам доброго. У микрофона была Людмила Рябиченко. До свидания.
По Назарево в Костромской области редко останавливаются проходящие поезда, а градообразующим фактором является зона общего режима, исправительная колония номер 2. Правда, местному приходу удалось построить здесь храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, настоятель которого протоиерей Евгений Кетов вместе с одним из своих прихожан, режиссером-документалистом Андреем Андреевым, недавно побывали у нас в студии и поделились своей бедой. Минувшей зимой в поселке сгорел единственный в нем храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской. И на завершение строительства нового храма средств у прихода нет, и священнику, как обычно, приходится с Божьей помощью находить их, где придется. Вот об одном из таких случаев и рассказали отец Евгений и Андрей Андреев.
Слава Богу, после поездки в Санкт-Петербург, а у нас же все петербургские святые, поэтому батюшка принял такое решение, благословил, все, говорит, едем в Петербург, будем там читать акафисты, молиться, какая цель чудес с нами там происходила.
После молитвы у мощей Святой Блаженной Ксении Петербургской, начало чудес, купили ряженку, сидим, пробуем, думаем, какая прекрасная ряженка, значит, ее, наверное, хорошие люди делали, а хорошие люди должны быть все-таки православные. И вот прямо вот номер смотрим на ряженке телефона и набираем. И говорим, что вот у нас такая беда, вот вы такие люди, у вас такой хороший продукт, можете ли она помочь? И через несколько дней они всем коллективом за завод собрали там немного пожертвования, просто каждый за зарплату, и тоже нам помогли на храм. Еще одно чудо. Потом у меня духовник мой сказал, если о твоей беде узнают, то будут тебе помогать. А если о твоей беде не узнают, кто тебе будет помогать? Мы обратились на православное радио Санкт-Петербурга, и вот такой прекрасный священник, как протоиерей Геннадий Беловолов, сказал, что я вот уступлю час эфира, если желаете, вы можете что-то сказать, обратиться. После этого обращения по радио православного Санкт-Петербурга тоже начались чудеса. Люди откликнулись, и как бы жертва вдовы стала созидательной, и храм строится. Это было тоже чудо. И это для меня было еще как какое-то второе дыхание, то есть это для меня какая-то поддержка. И я видел реально, что мы Богом не забыты, что Бог нам помогает, Святая Блаженная Ксения Петербургская молится за нас.
Немощи совершается сила моя. Вот это чудо помощи подтвердило мне вот эти слова. Мне было явлено одно из самых моих больших вот жизненных переживаний за многие годы, и явственно показало. После обращения по радио Санкт-Петербурга начали звонить люди и предлагать помощь, но при этом они говорили, мы больны, мы не можем выйти из дома, мы не можем дойти до почты. Пожалуйста, вы не могли бы заехать, мы бы хотели вам передать. И я не был готов к тому, что будут жертвовать люди, которым в нашем сознании мирском, вот таком вот, скажем, нерелигиозном, нужно самим прийти и их пожертвовать. И когда мы с батюшкой начали приезжать к этим людям, то я не мог брать, я говорил, батюшка, как же мы можем их брать? А вот она немощная, она сама не выходит из дома. Или, например, она, допустим, это мать сына-инвалида, который лежит, так ведь, батюшка? Мною были увидены те вещи, которые в моем сознании не укладывались. Я не мог понять, как это возможно, как мы можем принимать. У меня были просто слезы, потому что я вижу, что происходит, когда человек достает 5000 рублей, которые, в общем, для любого даже работающего человека приличные деньги. И при этом я вижу, что у нее там где проволочкой, где изолентой что-то привязано. То есть входишь в жилище, это человек, которому нужно жертвовать. Как же мы можем? Мы не можем принять. Мы должны сами помочь. И он говорит, спроси сам. И я услышал от одной женщины, возьмите, пожалуйста, записочку, помолитесь за нас. Слова, которые, наверное, не очень надолго вот, она сказала. Я так ждала вашего звонка. Я так ждала, чтобы вы к нам приехали. Я так молилась, чтобы Господь принял мою жертву. Спасибо вам большое, что через вас Господь принял мою жертву. Это была жизнь во всей ее полноте, во всей непостижимой глубине и парадоксальности православного сознания, где сказано, что для эллинов безумие, то для нас спасительно. Да? То есть, простите меня, что я, может быть, не очень точно цитирую эту фразу. Да? Мы не могли к вам не прийти, не могли мы об этом всем не рассказывать, потому что мы были свидетелями явных чудес, проявлений. Сила моя в немощи совершается.
А мы с этим тоже сталкиваемся, потому что наша ведь радиостанция тоже живет на пожертвования. И, как правило, откликаются люди. Вот приходят же они к нам сюда. Это как раз люди сами-то малообеспеченные, но они-то понимают, что они жертвуют Богу. в его славу, в свое спасение.
Была 88 года машина подарена. К сожалению, ее хватило только на поездку до Петербурга. В Петербурге она, в общем, какое-то время стояла поломанная. И потом Господь смилостился и разрешил, что мы на ней доехали до Подазрева. Батюшка, в любое время дня и ночи, в любую погоду, при любых семейных обстоятельствах, как он себя чувствует, устал, не устал, он собирается и едет отдать последнее, что можно усопшему, отпевание. Сколько раз было случаев подобных этому, когда я уже по своей немощи и ограниченности говорю: батюшка, там люди ждут, вам же нужно дела делать. Он говорит: там нужно человека соборовать, там нужно молебен отслужить. Служба прежде всего. Прежде всего служение Богу, дальше все Господь будет посылать. У батюшки там еще есть еще один молельный дом, да, или комната. И это еще 50 километров еще вглубь тайги. Полдневица. Это почему названо так? Потому что это полдня по соляному пути, по старой торговой дороге. Это до революции еще она была. Сейчас и там есть люди, которые просто физически не охвачены пастырским служением. Там есть только лишь молельный дом, молельная комната, куда тоже Господь меня вот сподобил с батюшкой ездить, чтобы туда добраться. Там грунтовая дорога, 40 километров только одного грунтовой дороги. И там тоже люди нуждаются в отпевании, в венчании даже, в крестинах, во всех таинствах, в соборованиях, в
причастии.
Один батюшка практически получается на территории 120 километров. Это тайга.
Костромские леса,
по которым по грунтовым дорогам ездит батюшка отец Евгений Хетов, несмотря на все там свои жизненные обстоятельства, несмотря на своих 5 детей, болящую матушку, тещу инвалида, на отсутствие практически исправного транспорта, на полную нищету, потому что не могут люди местные жертвовать. Братья и сестры, я абсолютно с открытым сердцем и душой обращаюсь к вам. Я знаю, что 90% России не такая, как показывают у нас в новостях. 90, может быть, процентов сельских священников живут так, как я сейчас рассказываю. Но, братья и сестры, пожалуйста, помогите протоиерею Евгению Кетову, селе Поназарево, ибо все, что я рассказываю, готов свидетельствовать. Мы понимаем, что, с одной стороны, Господь дает им подвижничать, трудиться, и этим они и спасение свое, и своим посомом собирают такой тяжелой службой, служением. Но должна быть и справедливость. Мы должны нести тяготы друг друга. Понесите тяготы и таких священников.
Потом, братья и сестры, это милость Божия нам в таких случаях предоставляется.
Я просто могу назвать телефон, по которому связаться. Первый – это мой личный телефон. 8-909-253-999-7. И адрес почтовый нашего храма. Индекс 157-580. Поселок Поназарево, Костромской области, улица Карла Маркса, дом 6. Храм Святой Блаженной Ксении Петербургской.
А доехать до вас, если вдруг по чаянию кто-то сможет на машине что-то привезти?
Если кто-то пожелает нам приехать, то нужно заранее позвонить, чтобы мы могли принять. Деревенский дом, где можно просто преклонить голову.
То есть, если кто-то желает потрудиться, если у кого нету денежек, очень хорошо. Пусть приедут, потрудятся во славу Божью.
А сейчас стройка продолжается?
Конечно.
Зимой будет?
Стройка продолжается. Вот сейчас у меня половина рабочих трудится, которые бывшие мои прихожане приемного храма. То есть они сейчас освободились, они сейчас на свободе и решили мне помочь. То есть те прихожане, которые у меня кормлялись за колючей проволокой.
Ой, слава Богу. Я думаю, что там в глубинке все-таки, может быть, люди в каком-то смысле отзывчивее, потому что сами живут трудно.
Да, но могу сказать, что телевизор смотрит всех. И это свою работу делает.
Никто не требует такой жертвы, чтобы люди приехали, все бросили, трудились, а сами впадали в нищету. Это тоже грех. Батюшка не может принять такого тоже труда. Но если бы кто-то смог приехать хотя бы на какой-то короткий срок.
Несколько человек мы можем принять и разместить. И будем рады, если нам кто-то поможет своей силой, своим опытом, своим мастерством.
От Москвы до вас много километров?
Ложишься спать в вагон на Ярославском вокзале, просыпаешься у нас по Назару. На вокзале любой скажет, где живет батюшка, где строится храм.
У нашего микрофона был протоиерей Евгений Кетов из поселка Поназарево Костромской епархии и один из его прихожан, режиссер-документалист Андрей Андреев. Дорогие братья и сестры, повторю, телефон отца Евгения 8-909-253-999-7. 8-499-97 и его домашний телефон 8-494-482-1307. Спаси, Господи, тех, кто сможет как-то помочь в этой беде.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» осуществляет в Москве круглосуточное вещание на волне УКВ 72-92 МГц. Оригинальная четырехчасовая программа и прямой эфир выходят, как обычно, с 20 до 24 часов по московскому времени. Затем программа повторяется. Слушайте оригинальную программу с 20 до полуночи, а остальное время – повтор предыдущих часов.
В немецком городе Дюссельдорф располагается представительство Русской Православной Церкви в Германии. О жизни этого прихода нам рассказала Елена Юрьевна Могилевская, известная пианистка, композитор и педагог, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Она уже несколько лет живет в Германии. Уезжали в такое довольно переломное время, и всегда, наверное, с непростыми чувствами мы покидаем родину.
Было действительно очень тяжелое время. Это было после дефолта 98 года. Все силы и физические, и моральные, и материальные были на исходе. Когда мне преподнесли сюрприз в Российской академии театрального искусства, где я была музыкальным руководителем, что сокращается моя штатная единица. Мне уже просто больше ничего не оставалось, как последовать приглашению моего брата, пианиста, поехать в Германию, где он уже несколько лет находился, где он концертировал. Со своим приходом я расставалась нелегко и с прихожанами, и со священником. Постоянно очень сохраняется тесная связь, очень теплые отношения.
До сих пор?
И до сих пор. И уезжая, я устроила концерт своих произведений на стихи русских духовных поэтов.
А вы преподавали в воскресной школе тоже?
У меня до сих пор хранится похвальная грамота. Я преподавала еще и вела занятия в детском православном лагере «Светлич». Это было первое православное заведение. Отрываться было трудно. Я последние дни провела в храме.
Напитывались просто этим,
да,
родным воздухом.
Да, это было именно так.
Теперь ваши воспитанники, наверное, уж вы, да не наверное, выросли, конечно, да?
Мои воспитанники выросли, вот, и сейчас уже это такие барышни, такие юноши, взрослые, мне на них очень приятно смотреть. И я до сих пор не знаю, насколько я приросла к новому месту. Все получилось достаточно органично, потому что, когда я приехала в Германию, то действительно с первых же дней я стала прихожанкой, певчей этого храма. Это представительство Московской патриархии Германии. Это, как можно сказать, домовая церковь внутри вот этого здания. Монастырь-то небольшой, но характерный такой внутренний дворик, внутренний садик, очень уютный. Это вот такая вот западная архитектура. Мы очень любим этот двор, там даже земляничка растет. Можно яблоки собирать. Хотя это все крошечно, это все миниатюрно, но тем не менее.
Такой уголок России, в буквальном смысле, да?
Да. А этот двор нас очень выручает. Во время больших праздников, если хорошая погода, то наш настоятель, архиепископ Лонгин, благословляет осветить этот двор. Все приготавливается для службы, для проведения литургии.
То есть приход большой?
Достаточно приход большой, и он разрастается, в общем-то, помещения мало. Но мы радостно стеснимся и уповаем на Господа, что пошлет нам какую-то другую возможность, средства на построение храма. Уже эскиз есть, уже есть архитектор, который прекрасно эту церковь изобразил, но нету ни участка, ни денег пока. Дюссельдорф вообще-то очень большой город. Это самый запад. У нас там рядом Бенилюкс неподалеку, все эти страны и так далее. Дюссельдорф, Кёльн, Бонн практически рядом, из таких крупных известных городов. По площади он очень большой. А по населению всего где-то, если я не ошибаюсь, 600-650 тысяч. Всего-навсего. В этом городе любовно сохраняли парки, скверы и даже природные заповедники. Там в парках можно наткнуться на стадо диких кабанов с маленькими кабанятами. Вот. Там могут какие-то там лани пробежать. Но про кроликов, зайчиков и белочек я уже не говорю. Это в зоне города просто элементарно. Около своего дома можно заметить, как кто-то такой живой, пушистый и симпатичный прыгает. И не боится людей. Там в парке, в парках, если такие водоемы, скажем, искусственные, да, или природные, там прекрасные лебеди, прилетают гуси из Канады, нильские гуси, египетские, и не боятся людей. Они там выводят своих птенцов, и можно ходить и наблюдать, и они прямо от тебя на расстоянии одного шага. И они людей не боятся абсолютно.
У нас ведь люди в основном идут в храм, когда что-то в жизни, вот жизнь тяжелая, тревожная какая-то, и человек не знает, где найти спасение, и идет в храм. А когда вот он так живет спокойно, в общем, в какой-то мере, может быть, даже духовно расслабленно, зачем он тогда идет в храм, вот как вам кажется?
Мое убеждение, что когда человек живет духовно расслабленно, в храм вряд ли пойдет. У нас очень много в приходе людей, которые пришли в наш храм, не воцерковленные. Многие крестились там же. Многие у нас венчались. Дело в том, что приходят в русский храм за рубежом люди за тем же, что и здесь. То есть они ищут какого-то пристанища, они ищут какой-то дом,
спасение.
Какое-то спасение. Да, это спасение, конечно, и божественное, но и человеческое, потому что они рассчитывают на то, что здесь кто-то есть, кто им что-то скажет, что-то подскажет, что-то поможет, поддержит.
То есть, несмотря на все красоты и спокойствие, душа все равно тоскует по частичке Родины.
Вы знаете, нету спокойствия, красоты, конечно, есть. Но состояние души, оно от этого, оно может умиротворяться, но жизнь-то нелегкая. Вот. И манна с неба тебе не сыпется. И, как правило, наши прихожане не бизнесмены, не миллионеры. Это либо средний класс, либо чаще всего это люди безработные. Это люди, которые на пенсии, но пенсию им в Германии никто не дает, они получают социальное пособие. У них масса проблем, на самом деле. Проблемы языковые, проблемы общения, контакта с местным населением. Бывают какие-то разные критические ситуации. Бывает, что не выдерживают семьи и распадаются. Люди приезжают в Германию, и они думают, что все хорошо, а на самом деле оказывается, что все не так хорошо. То есть какие-то конфликты, которые назревали на родине, там достигает своего пика. Потому что, когда люди жили в России, было очень много, не только того, что связывало их, естественных каких-то причин. Были и такие объективные, как квартира. Никуда не денешься. А тут люди приезжают, и вроде бы, скажем, меняется ситуация. И у них назревают какие-то, так сказать, конфликты семейные, духовные, душевные. У людей проблемы, так сказать, не так легко найти работу. Тут уже красоты красотами, но они могут даже и не радовать уже.
То есть все равно надо бороться за жизнь, все равно
надо
можно...
очень бороться за жизнь. Мы никому не нужны, то есть никто тебе не преподносит все на блюдечке. Надо себя показать, надо себя проявить, надо очень-очень много всего. И, конечно, люди приходят в храм, и они открывают для себя такое спасительное место. Такой остров, можно сказать, такой вот русский дом. Если бы у нас было бы больше места территориально, было бы еще лучше, потому что этот наш храм, чтобы туда попасть, надо взобраться по высокой лестнице. Были случаи, когда пожилые люди, так сказать, не могли туда взобраться. У нас была немецкоговорящая одна Катарина, перешла в православие. Ее уже на инвалидной коляске санитары или какие-то там братья вносили, как на небо, тогда, на этот храм.
В буквальном смысле, да, трудная такая дорога к храму. Но вам творчески удалось реализоваться?
Я композитор. Член Союза композиторов.
Да, вы воспитанница СССР,
потом России.
Воспитанница, да. Тихона Николаевича Хренникова.
Да, совершенно верно. Конечно, как композитор, я не считаю, что мне удалось реализоваться. Это очень сложно, это очень диковинная такая непривычная профессия, скажем, непрактичная профессия. Поэтому я делаю то, что я еще умею. А научили меня, слава Богу. То есть я нашу школу музыки, так, с большой буквы, я ее везде рекламирую, восхваляю, пропагандирую, потому что мне повезло, я училась у таких корифеев, у таких светил, то есть я еще застала это, аж в глазах слепила. Ну, у меня, например, еще в музыкальном училище при консерватории, которое заканчивал как пианистка, мой профессор был Павел Валерьянович Месснер, аристократ, настоящий московский интеллигент, рыцарь музыки, с такими традициями музыкальными, необыкновенно семейными. Вот. И он был ученик Эмили Гиллиса, и был его ассистент в консерватории. В самой консерватории у меня по фортепиано была Наталья Донатовна Юрыгина, тоже блестящая совершенно пианистка, она сейчас профессор, заслуженная артистка, и она была ученицей и тоже ассистент Якова Зака. Ну и потом совершенно потрясающие педагоги по всем остальным предметам. Это, нет, список может быть огромен. Авторы учебников, авторы книг, монографий, энциклопедий. То есть только я эти имена и все, так сказать, музыканты Советского Союза знают только по корешкам книг, в общем-то. Они у меня все преподавали.
Ну, это, конечно, милость Божия большая.
Да.
Елена Юрьевна, а все-таки вот для человека творческого, чтобы действительно творить, что-то создавать, ведь это нужно подпитываться. Вот эти лирические миниатюры на стихи русских духовных поэтов, вот диск лежит передо мной, вы писали там?
Нет, это я писала здесь.
А там пишется что-нибудь?
Там я немножко как-то переключилась. Переключилась на педагогику. Вот. Во-первых, если у меня есть возможность, я с удовольствием участвую в каких-то концертах как пианистка, как камерный музыкант. Но это бывает чрезвычайно редко. Но, тем не менее, я там научилась играть на органе. И я преподаю детям. То есть я вернулась то, с чего я начинала, до вуза, до Российской академии театрального искусства. Я много лет работала с детьми. Этот свой опыт я перенесла на сегодняшних детей. В основном русских, русскоязычных. Я уже много лет, 7 лет преподаю в таком интересном интернациональном центре развития, который организовала наша соотечественница. И у нас там большинство это детки русскоязычные, но они такие билингвальные. То есть они с детства говорят на двух языках, русском и немецком. Разные национальности.
И... Тем более важно, чтобы они усваивали русскую культуру.
Да, вот этим мы и занимаемся. И я, и мой муж, и стараемся весь свой опыт, все свои знания, умения преломить, как-то научить этих детишек. Потому что я считаю, что мы должны русскую культуру передать. Если мы ее не передадим, то что будет? Поэтому я детишек учу не только музыке, я их и воспитываю. Я учу и культуре поведения, я учу тому, чему учили меня и к чему я привыкла сама, как бы с детства приучена. Вот, я стараюсь это передать. Хотя современные дети и, сказать, юношество, молодежь очень часто нам кажутся такими невоспитанными. Я не хочу экспериментировать, я не хочу ждать, пока эти дети станут взрослыми, и пока они каким-то образом оккультурятся, я считаю, что надо это делать с раннего детства, насколько это возможно. Приходится усиленно заниматься психологией, потому что такие детки билингвальные, они отличаются от детей, которые воспитаны, скажем, только в русской среде. Но это одна моя направленность, то есть вторая уже, первая, это вот я играю. Кстати, когда я играю, конечно, я стараюсь так, скажем, на том же органе импровизировать, играть какие-то свои сочинения. А третий вид деятельности, это я достаточно давно, тоже где-то с 2003 года, я работала как музыкальный терапевт. Здесь мне это не развито.
Может быть, я просто не очень в курсе.
Ну, у меня, опять же, были какие-то наработки, были какие-то навыки. Я в начале 90-х проходила авторский курс по социально-психологической реабилитации, когда много было разных таких интересных каких-то веяний, курсов, семинаров и так так далее. Во время прохождения этого курса я поняла, что я очень хорошо этому могу делать посредством музыки. Людей приводить к какому-то гармоничному состоянию, потому что у них перестает что-то болеть, голова, например, или если они нервничают, они успокаиваются и так далее.
Постаралась это... Классическая русская духовная музыка в основном, видимо, да?
Русская духовная музыка, ну и моя собственная. То есть я ее импровизировала, исходя из того, что вот я ощущала, вот в каком состоянии находятся люди. Вот. Ну, а в Германии пришлось немножко познакомиться с тем, что называется социальная служба. Сейчас я посмотрела по городу, я вижу какие-то вывески, тоже что-то такое связанное с социальными службами. Раньше этого не было. В Европе существует давнишняя традиция социального служения людям. Святая великомученица Елизавета ведь именно это и привнесла. То есть ее вот Марфа Мариинской обители, все то, чему она хотела научить русских людей, это и есть, это традиция. Там очень развито такое понятие, как диакония. И женщина называется диаконисы. Это протестанты.
Ну, у нас назовите сестры милосердия.
Да, может быть. Но предполагается так, что это люди духовные, женщины такие вот церковленные, а не просто медсестра пришла.
Понятно.
Вот. И они занимаются не просто врачеванием, там какую-то рану перевязали, они еще пытаются этого больного душу врачевать. Да? И я с этим очень близко познакомилась. Мне нужно было найти срочно работу. И, к сожалению, мне, несмотря на мое образование и мой опыт работы, ни Московская консерватория, ни вузовский преподаватель, ничего близкого к музыке не могли предложить. Мне предложили поработать в доме престарелых. Но в социальной службе, так называемой социалдинст. Это было для меня совершенно новая сфера. Я не знала, справлюсь ли я, смогу ли я.
Все-таки смиренно, по-христиански пошли. Вот не каждый бы, наверное, согласился. Подумал бы, что
да, композитор.
Образование, композитор, да, да. Ухаживать за немецкими стариками.
Да, это было так. И когда я туда пришла, то меня немножко испугали сотрудники. Они на меня посмотрели и говорят: «А вы что это такая чистенькая? В платьице?» В длинненьком, потому что надо одевать спортивную форму одежды и вперед, потому что надо будет и наклониться, и что-то поднять, и что-то подать, и, может быть, там что-то переменить. Тут надо очень быстро бегать по коридорам и по этажам, потому что лифт идет медленно, и там колясочники эти. Я только хлопала глазами, а зачем? А чтобы много успеть, чтобы много успеть.
Трудно было, да?
Было очень трудно. Да, у меня, конечно, квадратные глаза сразу. Ну ладно, подумайте, посмотрите, можете отказаться. Я вечером звоню, признайте, наверное, я не смогу. И я увидела этих больных, я увидела этих несчастных. Это был самый бедный дом престарелых Дюссельдорфа, прекрасном кресте. Я потом видела другие дома. Там были благообразные старики и старушки, хорошо одетые.
Состоятельные.
Да, состоятельные, имели свои комнаты, обставленные своей собственной мебелью. Там состоятельные люди уходят в достаточно хорошем таком состоянии физическом и в этот дом. Просто для того, чтобы у них был подан завтрак, обед, ужин, чтобы у них был медицинский уход, чтобы пришел парикмахер и там сделали маникюр вовремя, и чтобы было удобно. Они не хотят быть обузой своим работающим детям и внукам. И это, конечно, не те дома, которые у нас это слово «дом престарелых» просто ужас вызывает. А этот дом как раз был для очень бедных.
И долго вы там продержались?
Я там продержалась, можно сказать, 7 лет. А через месяц меня выпустили в свободное плавание. Я должна была сама вести свои занятия.
И вот эта церковленность, я думаю, все-таки вам помогала, выручала вас, наверное.
Безусловно, безусловно. Во-первых, невозможно не сострадать этим людям. Только старайтесь, чтобы никто не видел ваших слез, потому что у меня в глазах стояли слезы.
А музицировать там не приходилось часто?
Конечно, и я старалась все как бы все-таки вывести на музыку, потому что уже если ты отдал целую жизнь свою музыке, и она... Такая музыка необъятная, она такая мощная, она такая сильная, что невозможно это средство игнорировать просто. Ну, тем более я там была единственным музыкантом, конечно.
Вот об этом журнале, который издает ваш супруг, это что, частная инициатива? Расскажите.
Это журнал официальный, в общем-то. Это ежеквартально наша церковь при представительстве Московской патриархии в Германии выпускает такое печатное издание «Курьер Покров».
А Алексей там какую роль
играет? Алексей – главный редактор. Я участвую, мне иногда приходится корректировать, иногда я пишу сама какие-то статьи, интервью беру, но это редко. В основном он сам. Он распространяется в нашем приходе. Также один экземпляр идет в библиотеку Лейпцига обязательно, один идет в патриархию. Освещаются какие-то события нашего прихода, ну а потом еще какие-то очень интересные какие-то вещи, с которыми мы хотим познакомить наших читателей. И одна из тем постоянных, которую мой муж ведет, паломничество и тема «Святые неразделенные церкви в земле германской просиявшей». Просто это тема, которая его очень интересует, и он несколько лет уже этим занимается, собирает информацию и изучает архивы немецкие, опрашивает католических священников, если они готовы ответить на его вопрос. Вот, к сожалению, сейчас такое время, что очень часто в католическом храме приходишь и спросишь, какие у вас есть святыни. И могу сказать, ой, я не знаю, я здесь недавно работаю, только 3 года.
То есть как служащие, да, наемные рабочие.
Это он освещает в журнале. Еще ведет, у него есть такая страничка, веб-сайт называется «Паломник». Вот в последнее время он предпослал ей такой по благословению владыки Лонгина под название «Информационный ресурс курьера». Там адрес такой, 3 раза W, латинскими буквами «Паломник», только на конце «К». Кей, да? .org. Наш настоятель, архиепископ Клинский Лонгин, это очень яркая, интересная личность, незаурядная, талантливая. 6 октября 1981 года на заседании Священного Синода был определен быть епископом дюссельдорфским. И 11 октября 1981 года он был хиротонисан у епископа дюссельдорфского. И мы готовимся к этому юбилею.
Почти совпадает с вашим престольным праздником. Я благодарю вас за то, что вы к нам пришли. Много интересного рассказали.
Спасибо. Я хочу просто добавить, что у нас при приходе существует воскресная школа, замечательный хор.
Который... И вы там трудитесь тоже? И там,
ну,
там...
тоже участвую. Хор, который не только поет во время богослужений, но и который и выступает с концертами. При нашем храме существует паломническая служба. Она не так давно, но тем не менее она уже организовала несколько поездок по православной Европе. Это была православная Франция. Готовится сейчас поездка во Святую Землю. Это поездки также на Украину, в Киево-Печерскую лавру, например, или другие какие-то святыни. При нашем приходе организуется еженедельно. Мы вовлекаем в это прихожан краеведческие, велосипедные и пешеходные поездки, походы, паломничество, экскурсии на русском языке. Мы привлекаем как прихожан, так и всех заинтересованных людей в расширении своих знаний о культуре, истории, природе и достопримечательности Дюссельдорфа и окрестности. А также мы совершаем крестный ход вокруг Дюссельдорфа по благословению владыки.
По большим праздникам.
В определенные дни, да.
Слава Богу. Я очень рада. И даже какой-то опыт можно позаимствовать и нам здесь. Вы ощущаете себя частью Русской Православной Церкви, несмотря на свою удаленность. А может, как раз благодаря этой удаленности жизнь у вас интересная, насыщенная.
Мы ощущаем себя частью Русской Православной Церкви, частью русской культуры. И мы считаем своим долгом русскую культуру пропагандировать на Западе.
У нашего микрофона была Елена Могилевская, прихожанка храма Покрова Божией Матери в Дюссельдорфе.
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.